ते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Читаем из первой песни Шримад Бхагаватам, третью главу. Текст 37. Кришна – источник всех воплощений. Санскрит. Начастья карчит нитпуне надхатур авайти джанту камани шаути намани рупани мановачобхи сантанвато ната Чаям и Вагьям. Перевод стиха. Глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу форм, имен и деятельности Господа, играющего как актер на сцене. Они не могут выразить их ни в своих умозрительных рассуждениях, ни в своих речах. Комментарий Шрилы Прабхупады. Никто не способен верно описать трансцендентную природу абсолютной истины. Поэтому говорится, что ее нельзя выразить ни мыслью, ни словом. И все же находятся невежды, которые хотят понять абсолютную истину с помощью своих несовершенных умозрительных рассуждений и недостоверных описаний ее деятельности. Для мирского человека деяния Господа, его явление и уход, его имена, формы, окружение, его личности и все, что связано с ним, тайна. Есть два класса материалистов – карми и эмпирические философы. Карми просто почти ничего не известно в абсолютной истине. А спекулятивные мыслители, разочаровавшись в кармической деятельности, обращаются к абсолютной истине и пытаются постичь ее с помощью собственных умозрительных рассуждений. Для этих людей абсолютная истина остается такой же тайной, как фокусы мага для детей. Обманутые фокусами верховного существа, непреданные, которые могут быть очень искушенными в кармической деятельности и философских спекулятивных рассуждениях, всегда пребывают в невежестве. Из-за ограниченности своих знаний они не способны проникнуть в таинственную область трансцендентного. Спекулятивные мыслители стоят несколько выше вульгарных материалистов, карми. Но и они пребывают во власти иллюзии, и потому считают само собой разумеющимся, что все, что имеет форму, имя и действует, порождено материальной энергией. В их понимании высший дух бесформен, безымянен и бездеятелен. И поскольку эти спекулятивные мыслители приравнивают трансцендентные имя и форму Господа к мирским именам и формам, они по сути пребывают в невежестве. Имея столь ничтожные познания, невозможно постичь истинную природу высшего существа. В Бхагавад-гите сказано, что положение Господа всегда трансцендентно, даже когда Он не исходит в материальный мир. Но невежественные люди считают Господа одной из великих личностей этого мира. Так они введены в заблуждение иллюзорной энергии. Начастья карчин нипуне надхатур ивайти джантуку кумани шаути намани рупани мано вачобхи сантанвато натачарям ивагья. Глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу, форм, имен и деятельности Господа, играющего как актер на сцене. Они не могут выразить их ни в своих умозрительных рассуждениях, ни в своих речах. Кришна – источник всех воплощений, песня 1, глава 3, текст 37. Здесь говорится о двух типах людей, о карме и гьяне. Прабхупада объясняет это в комментарии. Здесь они названы глупцы, не знающие истину, не понимающие, не имеющие знаний, не обладающие знаниями. Глупые люди они поглощены невежеством. Общее понимание невежества означает незнание. Но как же можно быть поглощенным знанием? Если человек говорит, я не знаю, скажите мне, то он не поглощен этой энергией. Как говорится, они пребывают в невежестве, они поглощены знанием. К незнанию относятся различные виды деятельности и мыслительных рассуждений. Есть деятельность в невежестве, размышления в невежестве, поступки в невежестве, речь в невежестве, культура в невежестве, наука в невежестве. То есть разнообразие форм невежества. Это деятельность в невежестве создает иллюзию знания. Как будто знают. На самом деле понять разницу между невежеством и знанием довольно трудная задача. Если человек чего-то не знает, это еще не означает, что он невежество. Он может развивать знания при этом. В этом случае его нельзя назвать просто невежественным человеком. Он учится. Невежество – это нечто другое. Когда человек не осознает, что он чего-то не знает, это уже называется невежество. Итак, карми, они поглощены материальной деятельностью и почти ничего не знают об абсолютной истине. Почему так? Почему они не знают? Даже написано в книгах. Даже можно услышать других людей. Они поглощены деятельностью для удовлетворения чувств. Это и есть невежество. Поглощены этой деятельностью означает, что они днем и ночью думают о плодах своего труда, об успехе своей деятельности. Это их главная забота. Можно видеть таких самоотверженных людей, карми. Они действительно отдаются полностью какой-то работе, деятельности, ради плодов. И ночью им звонят, и утром им звонят, и днем им звонят. Они постоянно, они какие-то деловые люди, решают какие-то деловые вопросы, постоянно сосредоточены. Даже когда они отдыхают или принимают пищу, они постоянно думают об этом, обсуждают, продолжают. То есть некоторые буквально на 100% заняты, поглощены всем этим. И они могут добиваться успеха, когда могут организовать свою жизнь должным образом, свой бизнес, свою личную жизнь, упорядочить. И есть результат, плоды, плоды есть. И если мы рассматриваем успех человека по его плодам, то самые успешные люди – это богатые люди в этом мире. Имущие. Имущие – власть или деньги. Но здесь говорится, они поглощены невежеством этим. Самые успевающие люди этого мира, они находятся в полном невежестве. Потому что они не подозревают, что они на ложном пути. У меня же есть все. Как я могу быть в невежестве? Глупцы ничего не имеют. А чтобы что-то иметь, необходим разум и усилия. И труд. И я это достиг с помощью своего разума и труда. Поэтому я очень ценный и важный человек. Вот. Это говорит, плоды говорят об этом. Посмотрите на результат, что я делаю. Вот он мой успех. И кармени будут определять успех человека по количеству богатства, власти, такие приобретения, его успех, его знания. Такие люди будут считаться уважаемыми, даже несмотря на то, что они ничего не знают об абсолютной истине. Если собрать собрание мудрецов, пригласить туда великого карми, великих карми, они не смогут участвовать в их разговоре. Они не смогут понять даже ни одного слова, о чем говорят эти люди. То, что для одного сон, для другого бодрствование, говорится. Они не смогут воспринимать. Они не смогут даже что-то значительного сказать в том собрании. Сразу же проявится. Поэтому они никогда не общаются со святыми людьми. Они избегают этого общения. Привлеченные плодами труда, они избегают общения со святыми, поскольку святые рассеивают иллюзии. Вы обмануты, скажет святой человек. Как это я обманут? И он покажет, как он обманут. Поэтому, когда человек хочет иметь материальный успех, он не должен общаться со святыми людьми, это правило. Должен избегать их. Либо создавать другие стандарты святости, менять религию. чтобы религия не мешала ему материальному успеху. В этом случае такая религия приемлема. О Бхагаватам говорится, кайтава дхарма, ложная, лживая религия. Она никогда не приводит человека к конечной цели. Никогда не приводит человека к конечной цели. Она существует всегда, но никогда не приводит человека к конечной цели. Кайтава дхарма. Она увлекает его в материальный процесс. Часто видишь, что религия становится националистической, слишком русской, или слишком мусульманской, или слишком индийской, или слишком американской. Это говорит о том, что религия связана с телесной концепцией, с представлениями тела, с невежеством. И карми так рассуждают. Да, это сплачивает общество. Мы русские. Особенно, когда он чего-то добился, он гордо поднимает голову, говорит, мы русские. Или мы американцы. И на этом мы, американцы, или мы, русские, держится вся культура невежества. Все невежественные цивилизации, развитие их. На этой концепции тела. Карми гордятся этим. Гордятся, что они тяжело работают. Гордятся своими богатствами. Когда они гордятся своим успехом, они имеют еще одно свойство. В состоянии гордости. Они начинают менять этот мир, преобразовывать его. Они начинают провозглашать идеи братства, единства, равенства, мира. Хорошая идея. Кто-то может сказать, смотрите, что нового вы сказали? Любовь, мир, ну это известно. Многие провозглашают такие истины. И до вас, и после вас будут провозглашать. Всегда так было. Что Бхагаватам дает нового? Но Прабхупада упоминает об этом в Ишапанишад. Что на самом деле эти истины должны быть услышаны от Уттама, от Икари. От невежественных карми. Принципы провозглашать равенство и братство имеют право только Уттама Тхикари, кто действительно находится на духовном уровне равенства, любви и единства. Таким образом, их науки, их лозунги, их прогресс, их усилия, они все дальше и дальше будут людей невежеством. Шапанишад говорится так, что невежество создает страдания, а знание освобождает из страданий. Такое различие между ними. Другого различия не существует. Это единственный критерий, по которому можно это определить. Каков же будет настоящий результат? Прабхупада всегда упоминал это, говоря о западном мире, об этой развитой цивилизации. Но что, кроме страданий, люди получили? Спрашиваю. Наслаждается горстка людей. Заметьте, горстка людей наслаждается, может быть, этими благами. А все остальное находится в умах людей через рекламу. Одного успевающего человека можно рекламировать на весь мир. И создается впечатление, что каждый будет таким. Стоит только приложить немного усилий. Наша цивилизация значит, предоставляет ему возможности зарабатывать деньги, стать богатым, успевающим. Посмотрите, вот есть пример. Они показывают по телевизору, в журналах печатают, берут интервью, и книга выходит, как стать богатым, опираясь на этот опыт. Иллюзия. Но не могут все стать одинаково богатыми. Медицинские журналы, промышленность, больницы, медицина, так продвинуто. Но люди болеют еще больше. Но поскольку у них ведь реклама, улыбающиеся врачи и прочее, это весь сервис, вся эта обслуга. Мы с ним походим по этому городу пешком. И посмотрим, где же нас примут очень хорошо. Без денег. Нигде. Ни в одном месте. Может быть, только у преданных, но кормят бесплатно. Ни в одном месте без денег нас не примут. Хорошо. Ни одна организация. Я думаю, что почти ни одна квартира не отреагирует должным образом. Как это принимают гостей в ведической культуре. Нежданный гость, это знаете кто? Это сам Господь, говорится, в ведах. А у нас какая поговорка? Он хуже татарин, говорит. Зачем он вообще пришел сюда? Именно так и проверяется человек. Нежданный гость приходит. Вот тут и проверка. Недавно с вами он из Барнаула должен был поехать в Красноярск. Но не было поезда, и был промежуток 5 часов между поездами. И он неожиданно приехал в Новосибирск. Никто не ждал его. И дал лекцию нежданным гостям. Была очень интересная лекция, он всех вдохновил, и смешная. Он говорил о нежданном госте, рассказал историю об этом. Что вот так и проверяется человек именно в такой ситуации. Если посмотреть с точки зрения ведической культуры, то никто не ждет нежданного гостя. Никто не рад ему сейчас. У преданных, конечно, другая психология. Если сейчас зайдет новый человек и скажет, а можно мне тоже послушать лекцию? Все только обрадуются. Все до единого. Давай, заходи, накормить его, чем просят ему сразу дать. Посадите его в удобное место. Такова культура. Нежданный гость лучше татарина. Так, если я не знаю. Сам Господь говорится, так говорится об этом. Корми, они имеют это чувство собственности, и они становятся очень жадные, завистливые, недоверчивые, злые. Поэтому что он пришел? В мою квартиру. Ко мне. Почему он пришел? Когда-то люди знали этот этикет, и где-то еще он сохранен. Но в какое-то время это стало разрушаться очень интенсивно. И стали появляться заметки в газетах. Я помню такую заметку, когда-то давно один человек. Сломалась машина у него. Он вынужден был остановиться в какой-то деревне, совершенно чужой, незнакомой. Потом, ну, я спасся. Как мне повезло, что тут рядом деревня. Холодный, уставший, почти замерзший. Он пришел в деревню, стучал в дверь, никто ему не открыл. И он погиб. Была большая статья в «Комсомольской правде». Возмущались эти люди, писали, что это как же так, что-то мы утрачиваем. Что-то не то происходит. Такого никогда раньше не было. В русских деревнях и прочее, такие были традиции гостеприимства. Почему? Что за явление такое? Но люди читали, я помню, как они читали, и думали. Мы знали это до этой статьи. Такие отношения уже сложились. Почему? Почему? Жадность. Сознание корми. Поэтому говорится, они в полном невежестве. Они не понимают истинных взаимоотношений, истинного знания у них нет. Это чувство собственности. И поэтому говорится, Ишавасе и Дам Сарвам, первое, нужно понять, что все принадлежит Богу. Сколько бы мы ни накапливали, у нас нет своей собственности здесь. И не может быть по законам природы. Это выделяется лишь на какое-то время. Даже когда человек живет в гостинице, он не может претендовать на этот номер, как на свою собственность. Пока он платит за него, пока у него есть карма, пока есть плоды кармы, он может существовать, но потом он не должен претендовать на это. Также этот мир, он не принадлежит человеку, принадлежит Богу. И поэтому, говорится, корми этот принцип трудно понять. Он говорит, почти ничего не знают в этом принципе. Из-за жадности, из-за чувства собственности, из-за привязанности. Из-за ложной гордости, отождествления своими богатствами, успехами. Они начинают критиковать других людей, кто ниже их или кто выше их. Те, кто ниже, глупцы, они говорят, и бездельники. Так те, кто выше, просто дураки, которым повезло. Так они общаются с миром. Корми, сознание корми. Они не видят ничего благоприятного. Как этот Собакевич, да? Собакевич у Гоголя. Он так и говорил, что в нашем городе нет ни одного порядочного человека. Ну, кроме городового. Да тот порядочная скотина. Так он описывал отношения со своим миром. Но Гоголь писал о таких людях. Эти собственники, знаете, такие коренные. Вот оно невежество, вот она основа кармического мышления. Гьяни имеет другую природу. Гьяни он пытается описать абсолютную истину. Вот в чем его недостаток. С помощью ума пытается описать абсолютную истину. Прабхупада здесь говорит, никто не способен верно описать трансцендентную природу абсолютной истины. Говорится, что ее нельзя выразить ни мыслью, ни словом. И все же находятся невежды, которые хотят понять абсолютную истину с помощью своих несовершенных умозрительных рассуждений и недостоверных описаний ее деятельности. То есть с помощью ума. Итак, тот, кто пытается описать абсолютную истину с помощью ума, глупец. Это есть невежда. Так распознается. Кажется, очень возвышенная попытка. Вся наука так обманывает людей. Прабхупада интересный пример привел. Один браман пришел к дому за пожертвованием. Остранствовал. Вышла молодая женщина и сказала, извините, ничего в доме нет. Нет дома, ничего не могу вынести вам. Браман немножко оскорбился и пошел дальше. Даже воды не понесли ему. Пошел дальше, немножко расстроенный, идет на встречу пожилая женщина. Ты откуда? Ты из того дома? Молдай выходила? Ничего не принесла тебе? Да. Пойдем со мной. На самом деле я хозяйка этого дома. Стой, жди. Она ушла в дом, полчаса что-то искала. Нет ничего. Ничего нет. Результат тот же самый. Люди спрашивают, для чего я живу? Почему я умираю? В чем смысл жизни? О, мы не знаем. Наверное, к Богу нужно идти. Но его никто не видел. Наука говорит, нет. Вам религия об этом говорила? Нет, на самом деле мы знаем, в чем дело. Мы вам расскажем. Почему умираем? Сейчас разберемся. Режут, исследуют, говорят, что-то отключилось там. То же самое, ничего не знаю. В итоге, я не приходит к пониманию, я знаю, что ничего не знаю. Вы хотите понять, сейчас мы разберемся, они садятся. И в конце они говорят, я теперь понял, что я ничего не знаю. И так ничего, и так ничего. Без науки ничего, и с наукой тоже ничего. Поэтому говорится, глупец. Он с помощью ума хочет описывать абсолютную истину, глупец. Абсолютная истина описывает сама себя, в этом суть. Поэтому речь идет о преданном служении. Преданное служение означает, что преданное раскрывает свое сердце, а Кришна свое. Преданное раскрывает свою индивидуальность, а Кришна свою индивидуальность. Индивидуальность, личность – это энергия знания. Другими словами, происходит обмен знаниями, сознанием через любовь, через любовные отношения. Потому что на самом деле к Кришне нечего добавить какого-то знания нашего. Но любовь он принимает, а любовь это тоже энергия знания. Высшее проявление знания это любовь. А они думают, это просто какие-то размышления в уме. Дерево, если не поливать водой, что с ним произойдет? Помогут ли какие-то умственные спекуляции, анализы? Если поливать водой, будут листья, будут цветы, будут плоды, будет мед, будет много деятельности, привлечет много живых существ. Сладкая жизнь там. На живом дереве. Я видел липу в Алмате. Как она цветет. Она, ну, цветы, эти, липовый мед, знаете, и цветы собирают, тоже заваливают. Липа очень хорошее дерево. Благости. И вот пчелы. Пчелы, они просто там роятся целый день. Вот если по дереву встать, там запах удивительный, совершенно сногсшибающий. А потом, слушайте, там все дерево гудит, там такая жизнь, знаете, там такой нектар вообще, энтузиазм такой вообще. Санкирта, наверное, я. Что такое? Такой энтузиазм, такая благость, такое просветление человек получает. Вот оно знание. Жизнь. Если поливать корень дерева, автоматически все происходит, все энергии присутствуют. И мед, и цветы, и запахи, и дерево, и пчелы прилетят, и птицы придут, и все сбалансируется. Корень, удовлетворяется корень. А если нет? А если поливать только листья? Чувство собственности говорит, мой лист, каждый забирает свои какие-то части этого мира. И я буду заботиться сам о своем листе. Гусеницы, знаете, такие садятся. И заботятся, мы знаем, как они заботятся. Все покрывается паутиной. Заборами, решетками, замками. Каждый строит себе там кокон, тюрьму. Так они заботятся об этом. И дерево начинает болеть. Энергия уходит в другом направлении, в неверном направлении. А в конце концов начинает сохнуть. Еще хуже после таких перемен в жизни. Он начинает сохнуть. И тогда появляется такая точка зрения. Почему эти ветки сохнут? Надо разобраться в их устройстве. Надо науку пригласить. Так. Приглашают короедов, которые углубляются в недра этого дерева, знаете. Там грызут науку эту. И мыслители черви такие, черви. Они контролируют чувства, у них ни глаз, ни ушей, у них ничего нет для обмена с Богом. Они только ползают и там думают еще. И они размножаются, их начинают спонсировать. И кругом дырки, и труха высыпается. Еще хуже. Все дерево развалится вот-вот. Тогда приглашают дятлов. Деловых людей. Хватит тут исследовать, нужно дело делать. Смотрите, сколько мусора тут понаделали эти. Вы развалите все дерево своими изысканиями. И он тукает. Тук-тук-тук-тук, тут у вас не так. Оп, съел короеда сам. тихомолку. И тут не так, оп, и съел тут. И тут, 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 тут не так у вас, он критикует все вокруг. Он критики, знаете, живут на этом. Им даже выгодно, чтобы кредо было как можно больше, чтобы они не кончались. Дерево сохнет, сохнет и сохнет. В основном перевешен червей, короедов и дятлов. Жизни нет, цветов нет, меда нет, пчел нет, санхитаньяги нет. Когда много нектара, можно его распространять, но если нет нектара, самим не хватает. Начинается борьба. Пища, этот нектар парамахамс, мед этот, нектар трансцендентный. Они живут только этой пищей. Пчелы едят только мед. Это их пища. Другие получают определенные дозы. Ровно столько, чтобы не было зависти. И тогда развивается любовь в этом обществе. И тогда развивается понимание Бога в этом обществе. Когда кто-то получает трансцендентный нектар, и то, что у него остается, он раздает. А для этого нужно знать просто принцип. Нужно поливать дерево. Всем нужно работать на этот принцип. Всем. Поливать корни дерева. Корень – это энергия Кришны. Это Кришна. Корень творения, корень этой вселенной – Бог. Источник всего – это Бог. И что же такое знание? Пытаться описать это дерево невозможно. С помощью ума понять его устройство никто не сможет. Но зная принцип, мы должны использовать вот это и есть знание. Человек говорит, я знаю, что Бог есть, при всем его знании. О, Бог больше не помогает. Нужно пригласить науку, где эти короеды? Они все тут выгрызут и превратят в руины этот мир. А затем придут дятлы и будут критиковать всех вокруг. Такова будет жизнь. Мертвое существование. Мертвое существование – это просто критика и способ выжить. Все критикуют друг друга, чтобы просто выжить. Райкин критиковал, но это его способ жить. Садху так не действует. А, я могу не называть имен, не обязательно называть имена. Не очень тактично. Можно называть имена. Принцип мы говорим. Садху так не действует. Человек не должен читать Бхагаватам и получать эту зарплату, например. Профессиональный чтец, есть такие профессии. Либо давать кому-то наставление, сидя на окладе на каком-то. Прабхупада был против этого всего. То есть мы не должны зависеть от кармы или гьяны. Ради собственного развития знания или ради какой-то выгоды нельзя изучать Шримад Бхагаватам. То есть люди с сознанием кармы и гьяны не должны касаться этих тем. Необходимо тогда внимательно слушать, пока трансцендентный смысл не проникнет в сердце. Что знание – это просто преданное служение с Богом. Когда человек осознает этот принцип в сердце, тогда он может обсуждать Бхагаватам, давать Бхагаватам, объяснять смысл Бхагаватам. То есть Прабхупада говорил, 16 кругов, Хари Кришна мантры, 4 принципа, и человек становится способен говорить что-то, начало. Уже обретает способность говорить, потому что он может что-то слышать. Это начинает свою духовная жизнь, обуздывает чувства и дает духовную пищу своему уму. И таким образом он становится счастливее и может говорить. Может описывать трансцендентные игры Кришны, когда он счастлив в духовной жизни. Так, спекулятивные мыслители Прабхупада очень критикуют. Господь Чайтанья говорил, что это хуже смерти и спекуляции. Очень далеко уводят людей эти спекуляции от истины. Они выглядят очень научными, обоснованными вещами. Называются концепции, целые, большие концепции. 1 + 1 будет сколько? 2. Это говорит 1 + 2. Это концепция. Задана концепция. Но мы знаем, что ребенку трудно объяснить этот принцип сначала. Как 1 + 1 становится 2. У него нет этой концепции. Мы видим, как это просто. Почему ребенок не понимает? 1 и 1. 2, понимаешь? Не понимает. Ну что изменилось, он думает? Вот 1 и вот 1. Почему 2? 1 и 1 так и есть. Тогда вы ему как объясняете? Обратите внимание. Вы даете концепцию ему. Вы говорите, вот у тебя есть одно яблоко. Бери. Твое яблоко, понимаешь? Твое. Я тебе даю еще одно яблоко, бери, твое. Вот у тебя два яблока, понимаешь, теперь он понимает. Понятно. Обладать означает. Через концепцию обладания он это понимает. Мои яблоки. Вся математика — это математика невежества. А ведическая математика — 1 плюс 1 равно 1. Ничего не меняется. Философия жадности. 1 плюс 1. Наука стала, видите? Это стало научно. Я заработал. Это та же самая математика. Поэтому это мое. У меня было 100, а теперь 1000. Смотрите, все очень закономерно происходит. Таков мой бизнес. Научно обосновано все. Они начинают обладать полмиром богатства, некоторые люди. И говорят, научно обосновано, законно. Философия собственности. Это концепция. И этой концепции служат и математика, и физика, и химия, и литература, и наука, и все остальное. Это, говорится, измышления, спекуляции. Концепции нужно сменить изначально. Есть Бог. Он обладатель. Ему все принадлежит. И кто-то может сказать, да, действительно, все принадлежит Богу, я вижу это. Ну, кроме меня, конечно. Да, Бог руководит всем, но я свободно, независимо. Я наблюдаю, как Бог это делает. Я второй Бог. Есть такая иллюстрация. Я видел это в Улан-Удэ. Были в монастыре, в буддийском монастыре. Один преданный жил там 2 года до сознания Кришны. Это был Лакшминараян. И там изображения есть такие, танки. Танка называется. Красивые изображения рисуют Будди, о времени, обо всех этих самсарах и так далее. И есть такая картина, как время. Пожирающее, всепожирающее время держит колесо этого мира. И огромные глаза выпущенные. Клыки такие, кусающие это колесо. И руки здесь, там ноги выглядывают. И тут колесо времени. В центре этого колеса петух. Змея и как крыса, по-моему, я не помню. То есть жадность, похоть и зависть. И колесо вращается благодаря этим трем. Приходит вращение, двигает. И там на этом колесе есть райские миры, есть адские миры, есть мир людей, мир животных. И везде нарисована какая-то вражда. Животные поедают друг друга, люди сражаются, полубоги сражаются с демонами, все-все. Почему? Потому что жадность правит, похоть и зависть. Это все находится в руках времени. А рядом, вне колеса, стоит Будда. Такой, знаете, красивый, просветленный, такая личность. И смотрит независимо на это все. Только он не входит в этот рук самсары. Пишите там, не будет. Только он. Что он лишен этих трех вещей. Зависти, жадности, похоти. И тот, кто хочет быть с ним, должен также освободиться от этих курицы, змеи и крысы. Есть там сравнения такие аллегорические. Там самая большая или вторая по величине мурти Будды. Да, в таком настроении. Там много Будд мы видели, и один Будда был синего цвета. Приятно сразу заметили это. Стали весь от Кришны, пожалуйста. Но Будда — это и есть Кришна. Он имеет другие цели, другие мотивы. Он обманывает атеистов. И делает их мирными. Ахимса дает им высочайший принцип нравственности. И что интересно, мы не встретили ни одного воинствующего буддиста в тех местах. Я спросил, есть ли воинствующие буддисты здесь? Ни одного сказал. Никаких препятствий нет. Никто не воюет с нами. Буддисты никогда не воюют. А у нас-то много воинствующих христиан. Вы там знаете. Они здесь бывают. Воинствующие. Похоть, жадность, зависть. И начинается борьба, жда. Это основа невежества. И взаимоотношения с Богом, говорится, вне колеса времени. Вне гун материальной природы. Потом постичь их в этих гунах никто не может. Когда человек пытается писать абсолютную истину, полагаясь на собственный ум, знаете, это глупец. Он будет великим ученым, но он глупец. Ай,
Гегель сказал, все, что разумно, все действенное. Все, что действенное, оно разумно. Как мы прокомментировали?
Практичность, наш принцип, то же самое. Другими словами. Гель додумался по-другому. Гьяни, да, они могут быть наблюдательные мыслители.
В то же время вот мы видим действительность сейчас, да, она же действует. Разумна ли она или неразумна? Вот, и вот принцип такой, вот если что-то разумное приобрести, то оно будет изобрести, будет действовать. А все, что уже действует, оно уже разумно.
Например, яд, он же действует. Ну, как можно сказать, разумно это неразумно? По его свойству применения. Все, что практически работает, это научно. Если человек пьет яд и умирает, это наука. Но, смотря как мы пользуемся этим. В этом весь вопрос. Если не строят так много машин, а люди задыхаются без воздуха, то где же разум? Это научно то, что они делают. Сам процесс получается практично. Да? При этом другая часть страдает, разрушается. Наука, значит, неполная. Имеет недостатки. Имеющий недостатки наука не является совершенно. Так определяется сюда, правильно? А они показывают одну сторону развития прогресса, да, вот его успех, успех. И не очень рекламируют, не видим реклам таких, чтобы нам рекламировали, как среда окружающая загрязнена, что на счетах писалось, скажем, 80% кислорода в городе нет сегодня, солнечного света 60% практически нет, этот свет не проникает через эти загрязнения. Чтобы в городе Петербурге писали, что около половины населения, больше половины населения шизофреников на рекламных счетах. Столько-то больных туберкулезом от курения, например. Не рекламируют широко эти вещи, нет. Сейчас, оказывается, в России умирают больше, чем рождаются. Недавно узнал об этом. То есть сейчас мы вымираем в данный момент, как нация. Никто не рекламирует эти вещи. Все будут рекламировать машины, сигареты, все, что можно продать, все, что можно использовать, чтобы производство работало. Потому что их интересует. Корми сознание, чтобы все работало, давало прибыль и давало плоды. Это не полная картина. Рядом этим отличается, что они имеют полную картину всего. Один человек сказал преданному, они общались. Это я что-то вас слышал и так далее, они разговаривались на улице с книгами. Но мне, говорит, странно. Вот вы молодые люди, он сказал, но неужели вы не хотите наслаждаться нормально жизнью, ну, с женщинами, там, ну, как-то обычно, ну, он так стал говорить, в таком энтузиазме, оптимизме. А преданный ему сказал, ну, представьте эту женщину, обнаженную, без кожи. И он испугался, сказал, вы сумасшедший, сумасшедший. Что с ним разговаривать, сумасшедший. Они не видят полную картину. А Рукмини говорит Кришне, а кто эти цари мирские? Ну это же просто мешок с костями, с усами. Полная картина, она такова должна быть. Он царь, но он та же мешок с костями, с усами. Это полная картина. Рукмини нельзя было обмануть.
Кому легче принять сознание Кришны, христианам или буддистам?
Кому легче принять? Ни тем, ни другим. Есть четыре типа, которые принимают, четыре типа, которые отвергают. Мы не делим людей на христиан и буддистов. Они делятся на четыре категории, все, кто бы они ни были. Четыре типа, которые не примут, есть четыре типа, которые принимают. Независимо от национального, от убеждения.
Но все-таки и в христианство, и в буддизм приходят люди определенной категории.
Да, может быть. Я согласен. Но почему, как вы думаете, почему?
Ну вот, просто я уточню вопрос, почему я вообще задаю вопрос. Вы сказали, что буддисты они такие умиротворенные, и это хорошо. А христиане они озлобленные, это плохо. Вот, а я всегда думал, что то есть, если имперсоналист, то хуже уже не может быть. Пусть он, допустим, христианин, но он злобный, но он как-то может очиститься. А имперсоналист он уже не нужен, я это думаю.
Мы не оценили это с точки зрения плохого или хорошего, просто констатировали факт, что буддисты вот такие, а христиане такие. Mm-hmm. Тут не плохо, не хорошо. Просто такой факт мы увидели, разницу. Потому что с точки зрения сознания Кришны ничего не хорошо, не плохо. Все просто сочетание гун природы. А за этим есть Кришна, он все это делает, руководит через гуру. Называет это неплохим, нехорошим. Обычная жизнь так происходит в гунах. Нужна религия какая-то людям. Материстам нужен буддизм, атеистам. А другим нужны христианские традиции. Демонам тоже нужна какая-то религия. Все получают, что хотят. Тут можно посмотреть, что все идет правильным образом.
Буддизм-имперсоналисты?
Нет, буддисты это шуньявади. Теория пустоты, там нет понимания брамана. Духа нет, не существует.
А вот Гарх Масанхита говорится, состав, значит, содержания материального мира из 9 элементов, куда входит время. И вот вопрос, в чем, значит, направление, что это направление, дальше ум, разум, и второй вопрос, почему-то отсутствует ложное эго.
В элементах творения присутствует ложное эго обязательно. Но оно играет другую роль, как бы. Это строительный материал описывается. А ложное эго это уже строящий. Это уже называется сознание. Еще называют оскверненное сознание. Вот то, что мы сейчас знаем, свое существование, мы знаем ложное эго в данный момент. Нечистое духовное сознание. Поэтому это уже описывается как личность. Есть также строительные элементы. Вот элементы строительные описываются как земля, вода, огонь, воздух. А ложное эго это уже как действующий. Уже почти как душа, почти как живое существо. Очень трудно найти различия в этом. Я же живое существо. Как я это знаю? Я знаю это через ложное эго. Но ложное эго уже как живое существо действует. Это называется оскверненное сознание еще. Поэтому так, может быть, разделяются на эти моменты.
Значит, нам ложное эго навыки, это очень
не ложное эго, это означает наше существование. В нем нет необходимости, потому что как раз оно и скрывает истинное знание. Но это наше существование, наша платформа. Мы стоим на земле, в материальном мире. Но мы должны использовать эту жизнь на земле для духовной жизни. Также ложное эго. Сейчас мы действуем на этой платформе. Но мы учимся, мы меняем ее. Просто очищаем. Это та же самая вещь, говорится даже. Она не меняется на самом деле, потому что вот этот стакан, он может быть закопченным. Это будет уже ложное представление о нем. Да, его истинное представление о нем это вот такой блестящий металл чистый. А закопченный это тот же самый стакан. Но есть тонкое покрытие, почти не отличающееся от него. И все же его можно снять. Вот это ложное, очень тонкое-тонкое покрытие. То же самое, что душа покрытие. И все же можно его снять.
А направление? Направление что такое?
Направление?
Направление,
да. А это означает, что этот стакан можно все же использовать по назначению, закопченным или чистым. Если беру этот стакан, говорю, о, закопченный, выбрасываю в окно. Я неправильно его использую. Потому что функции у него сохраняются те же самые. Можно взять воду, нужно просто его почистить. Так же, как религия, говорится, она бывает извращенная, тогда люди уничтожают ее. Но пропагандировать нельзя. Это как катаракта на глазу. Глаз нельзя выкалывать, нужно снять катаракту. Тогда это правильное направление. Та же человеческая форма жизни. Это тоже проявление ложного эго. Но его можно использовать для духовного самосознания. Это правильное направление. А если мы бросаем это тело в область наслаждения чувств, это будет неправильно. Неправильно использовано тело.
Вот это может быть и подразумевается ложное эго.
Ложное эго. Степан поймал таракана, открыл форточку, но теперь тебе дают весь мир.
Что значит насильно?
Усилие означает совершать. Тренировать разум. Даже как человек тренируется в спорте, он же усилия совершает. Усилия определенные, насилие над собой. Заставляет себя что-то делать сверх его возможности даже. Тренируется. Также и ум нужно тренировать с помощью разума, дисциплинировать это усилие.
То есть они могут
это может.
Порой смотришь, что возникает.
Может, если аскеза демоническая, конечно, может. Если мы это делаем для Кришны, мы никогда не разочаруемся. А если делаем это с другой целью, на платформе ложного эго, обязательно это оттолкнет нас. Обязательно будет проблема. Даже в этом случае, видите, Шапанишат предупреждает, что страдания будут порождаться невежеством. Значит, если мы практикуем духовную жизнь и получаем страдания, значит, мы практикуем на платформе ложного эго. Невежество практикуем. Даже в духовной жизни это возможно.
Так, вот у меня вопрос это. Человечество – обитель Господа. Можете развернуть? Почему и не обитель там, это райский мир?
Я вспомнил историю Джипата Камахариса, рассказывал в Москве. Кусочек истории об одном царе праведном. Этот царь подумал, что мне сделать для людей, самое лучшее я должен сделать что-то для людей. И он собрал совет Брахманов и спросил, что ли это самым лучшим для всех живых существ. То есть отвечаешь Акшарма. Мудрецы долго совещались, потом сделали вывод, это было в Сати-югу, по-моему. Или в Треда-югу. Они сказали, самое лучшее для людей, для всех живых существ, это воспевание святых имен Бога. Царь смехнул. Он царь, он стал управлять таким образом. Все стали воспевать его. Женщины, дети, старики, даже животные стали воспевать его. Сейчас некоторые животные тоже воспевают, попугаи, например. А в третьей югу многие могли разговаривать. И все воспевали, закон был такой просто. Установили. И это было в третьей югу, поэтому эффект был очень могущественный. Как если мы, например, просто погрузимся в сатва-гуну, будет удивительно вообще процесс воспевания святого Юга. Настолько чистый, настолько трансцендентный, эффект был потрясающий. И также в третьей югу эффект был такой потрясающий, что люди перестали стареть. Никто не болел вообще. И раньше времени никто не умирал. Сразу от кармы освобождались. А если умирали, то сразу уходили на новый кунг-фу. Ни в рай, ни в ад, никуда. Сразу новый кунг-фу. И так продолжалось сотни лет, что люди же долго жили. Возникла проблема во Вселенной. Потому что земной уровень, он наполняет ад и рай. Отсюда люди идут либо в ад, либо в рай. Это место деятельности, заработка. А там отпуск, потом снова на работу, снова отпуск, либо тюрьма, снова на работу. То есть вот эта платформа деятельности, кармическая деятельность, земля. И они перестали наполнять и рай, и ад, а уходили все сразу в духовный мир. Индра подумал, вселенная пустеет, я лишаюсь царства. У меня больше нет подданных практически, скоро уже последний кончится. Они управляющие полубоги останутся, кем же управлять мы будем? Нет, райские жители уже кончаются все, рождают на земле, выходят на Вайкунтху тут же. В итоге это исчисление это быстро происходит. Несколько месяцев, и человек уже умирает по их времени. И Марадж вообще проблема там. Ямадуты спят все там, спустились, смотрели, спят, никого нет, вообще пусто. Эхо гуляет. Ветер. Костры потухли. Да, Индра так забеспокоился. Он позвал Камадева. Камадев, ты видишь, что происходит? Мы с тобой скоро одни останемся. Это все этот царь, ты сделаешь что-нибудь? Ну я подумаю, какие проблемы. Ты же управляешь своим миром, этим Камадев. Иди. Камадев пришел и вернулся через какое-то время серьезный, смотрел в пол со своим луком. Что такое? Ну, я пробовал, конечно. Но так это просто с этим царем справиться. Там жена рядом стоит ведическая с ним. Он ни на кого не смотрит, она ему ни на кого не дает смотреть тоже. Я не знаю, что делать сейчас. Нужно ждать. Они там целый план разрабатывали, как же этого царя все-таки остановить. Они сделали свое дело, так или иначе, потом. И все заработало нормально. Рай, ад, наполнился, все. Индра управляет до сих пор, все. Таково устройство. Поэтому, видите, на земле можно устроить Вайкунтху. Когда? Когда сознание Кришны. Кришна говорит, это моя обитель человечества. когда я прихожу туда, когда меня туда приглашают, этот мир становится духовным.
Вот этих жалко. Соседи, допустим, их, они тоже дживы, но они вот не могут это все воспринять. Им не дано, Кришна им не дал.
Сейчас пока так. Капля камень точит.
Еще?
Да.
Вот к нам всегда стучатся эти цыгане. Я думаю, вот пришел нестанный гость. Но ее не пускали. Она говорит, дайте хоть мне воды, пустите меня. Нет, я не пускаю.
В Красноярске цыгане приходят на Махату, в храмы видели. Я сначала удивился, что за люди? Индусы? Нет, не индусы, смотрю. Я смотрел несколько цыгане. Цыгане здесь, они там распространяли просад у них, они стали ходить. То есть есть на Махату цыганская там. Недавно с вами был, кстати, когда я. Он с ними специально встретился там, общение им дал, говорит, в следующий раз приглашайте на Махату, в табор туда пойду. Хари Кришна. Здорово бы. До спятия это. Я всему миру проповедовать так можно.
Так что не
надо,
не
бойся. Не-не-не.
Сразу всех не пускайте в дом себе.
Нет. Не, они начинают с воды, а заканчивают золотыми кольцами.
Я им давала.
Они гипнотизируют.
Ну, пока. Ну, да, такой смысл.
По поводу начальный разговор.
Ну, вот.
Это вопрос доверия, видите? Козлу капусту нельзя доверять, например. Это понятно. Простые вещи, то есть нужно кого смотреть. А волку козлу не доверяют тоже. Нужно ориентироваться, кто пришел.
Ну, я опять вот доверчивая слишком. Пришли два наркомана ко мне. Я говорю, мне вас Бог послал. Они ходили из квартиры, если что взять у меня. Я потом только сообразила. Один встал, дверь так закрутил и закрыл, чтобы я не выскочила. А второй начинает плетать меня. Дайте мне какую-нибудь тряпочку сапогу, чтобы я ушла на кухню. Я говорю, нет. И контролирую его взглядом. Говорю, идите в комнату, там посмотрите, что вам надо. Там ничего путного такого для него нету, я знаю. Хоть и есть, так мне не жалко. Он пошел туда, и этому мы смотрели в глаза. Я говорю, мне вас Бог послал. Вы такие хорошие, такие красивые, это все. Я не боюсь почему-то. Ну и все, они поговорили, улыбались и ушли. Они, знаете, какое нашли зазелье? То, что, ну вот пришли ремонт делать, мне надо ли вам ремонт? Я говорю, вот идите, смотрите комнату, там где комната, глядите. Они там посмотрели, взять нечего, ушли. Потому что мне соседи говорят, я приходили. Да ты зачем пустил это? Я говорю, ну а я откуда знаю, я доверяю людям.
Ну так, мы научимся. На Махата была лидерская, нет, да-да, в Петербурге. И пришел, вор также привел квартиру, позвонил. Ну его сразу пригласили, тут даже не смотрели, ну заходи там, садись там. Сейчас просад принесем. Все там всех преданных даже не знают. Он очень удивился, сел. Стал смотреть, что странно, нигде так не приглашали, его не встречали. Ворог обычно не ждут. В чем дело? И на этой же программе в конце сказал, ну раскололся. Сказал, я вор, на самом деле, я вор, я пришел воровать, вообще посмотреть, проверить квартиру, но я вот пришел к вам. И все, четкий там, мантра стал повторять, круги. Через неделю посадили его. В тюрьме сидит, пишет письма, что я нормально, карма, то есть я понимаю, я сижу сейчас, я повторяю, тут проповедую, на МХАТ у меня тут в тюрьме. Спасли его преданные.
Получается от скверной пяти материальных потоков, проявляется ее духовное влияние.
Вот такое. Ну, так этот стакан, если он скопченный, если он очищается, проявляется его блеск, естественный блеск металлический.
Пяти материальных потоков.
Воздушные потоки, праны, жизненная сила это. Мы судим о человеке по его жизненной силе именно. Физическое восприятие – это первое, самое примитивное восприятие. Там рост, например, его, или тембр голоса, например, или походка, или мимика. А затем мы видим характер. Здесь характер – это уже праны осуществляют. Они сильный характер. Посмотрит, значит, как скажет, что там такая внутренняя энергия такая большая. Это не душа, а праны. Душа так непривязана. Вот когда эти вещи все уходят, сильные, слабые, умные, глупые и прочие все эти разнообразия материальные, праны – проявляется душа, как есть.
это высказывание мандака упанишат, и вот второй вопрос, что это такое мандака упанишат?
Упанишада, ну так, ему не есть такой. О нем говорится в Бхагаватам, помните, чуть не таркологию копьем. Ямараджан ходил еще, проклятый Ямараджан, какой-то великий мудрец во вселенной. Поэтому Ямарадж с ним эту тригу затеял, чтобы он проклял его и родиться в играх Кришны, как Видура. Это в Упанишад написано. Вот. Я не знаю, я не читал оригинал.
Вот вы сейчас сказали, что истинное знание — это богослужение. Ну, только вы богослужение, вы уже наш продвинутый преданный Васишишка Прабху. Веш Вагапаха, я помню, 6 лет назад, когда я приехала сюда, в Екатеринбург, Прабху Прабху тоже говорили об этом же. Потом, что преданное служение, богослужение, Кришне. Это служение друг другу. Сначала я не понимала, почему взаимоотношения не складывались. Как, такая философия, в самом начале, когда пришла. После, но потом, после, уже после наблюдения, вот сейчас уже вчера говорила, что ко мне преданные подходят и говорят, что приходят непреданные, в общем-то, уходят. По всей видимости, не хватает любви и желания служить друг другу. В связи с этим, что вообще дальше делать? На самом деле, мы же видим, что что-то не получается. Или не хватает организационных еще каких-то. И кроме любви. Вот. Хотя мы все знаем, что Кришна своими сладостными руками весь пронизан любовью. И своими взглядами полными нежности он мог остановить гнев своих возлюбленных, таких как Пратибхава. То есть мы читаем все и слышим это постоянно. Почему-то вот любви, может, преданного. Почему это? Несмотря на то, что и Шримад Бхагаватам читаем, и Бхагават слушаем.
Любовь. Да, хорошо. Мы в процессе, как бы, да. Почему это не приходит сейчас, в данный момент, в этом вопросе, да? Мы ждем всегда этого в будущем. Но почему в данный момент мы не чувствуем полноты, как бы это вот, как это описывается, вера полностью. Результат этот. Данный момент требует полных усилий. Обычное представление теоретическое таково, что мы постепенно накапливаем преданное служение в сердце. В этом есть что-то. Есть процесс, как постепенно, да. Но иногда человек думает, что в будущем когда-то он накопится, и я внезапно сознание кричу. То есть теория неправильна. Это концепция, это выдумка. А важно понимать, осознавать Кришну в данный момент. Если вы думаете, что это невозможно делать для разных уровней преданных, это неправильно, это опять же будет спекуляция. Есть конечно Матхьяма Уттама, и скажете, это Уттама может делать. Ну или Матхьяма это, ну конечно не может. Нет, могут все. И вы спрашиваете об этом же, так? Как же суметь в данный момент быть в сознании Кришны? Всем. Всем, да. В данный момент. Всем. Поэтому мы должны сориентироваться, откуда источник идет сознания Кришны. От Кришны? А потом? Тогда берите от Кришны. Если вы знаете, возьмите. Так вот как взять? Вы спрашиваете. Вот давайте сориентируемся. Вот общество преданных. Как взять сознание Кришны? Конечно, Матхьяма, Уттама. Какие отношения между ними должны быть? Вайшнавский этикет должен быть. Да, если мы будем соблюдать правильно вайшнавский этикет, вы будете всегда сознание Кришны каждый день. Каждый, независимо от уровня. Но это и есть самая трудная практика наша. Она элементарна. Каждый ребенок уже давно выучил это в сознании Кришны, в кришнавской этике. Нельзя сказать, что вы этого не знаете, или я этого не знаю. Все мы это знаем. Но насколько мы это практикуем, вот в чем вопрос сейчас. Это вот труднейшая вещь. Это и есть революция на самом деле настоящая.
еще говорится, что процесс главнее результата. Мы находимся в процессе прямо, и это хорошо.
Да, в процессе нужно занять правильную позицию, верно. Правильную позицию взаимоотношений. Вопрос взаимоотношений. Мы должны оставить ложную гордость вообще.
Постоянно вот смотришь, читаешь писание. Обязательно, с одной стороны, это Бог, а с другой стороны, постоянно печется о своем месте. То одному каю за дело, то другому. И вот у меня сложилось впечатление, так это все-таки, наверное, тема Господа, то есть проявление через Индру, что ли, или это все-таки Индра такой уж, ну, злодей, что ли?
Индра — это полубог. Вы должны правильно понять, что такое полубог. Это живое существо, которое себя отождествляет с местом полубога, с должностью полубога. Картина, она должна быть простая. В нашем случае картина простая. Есть Бог, а все остальные слуги. Это очень простая картина. Но полубоги, они его представители. В этом мире они, его представители, они выше других. Выше обычных джив. Это их положение. И вот полубог — это положение материальное. Поэтому почему же вы удивляетесь, что Индра впадает в такие крайности? Он себя отождествляет с положением Индры. Ну, это очень просто.
Просто у меня вопрос еще, что раз он занимает более высшее положение, чем, допустим, где-то, значит, более очищен должен быть, почему же он постоянно справляется зависть к тому, и главное, что сейчас место занимает на этом мире?
Он более очищен, безусловно, он в большем знании находится. Но Аханкара также присутствует при этом, поэтому смешивается его знание с невежеством, с Аханкарой. Он сам потом разочаровывается. В этом его благость. Сам потом он сожалеет, раскаивается, всегда Индра раскаивается. Иначе бы он не был полубогом, он был бы демоном тогда. Тогда нужно понять разницу между полубогами и демонами. Есть разница определенная. Демоны и полубоги практически не отличаются могуществом. Иногда они захватывают райские миры. То есть могущество у них может быть то же самое. Полубоги пьют нектар. Они не погибают, так? Нектар амрита защищает их от преждевременной смерти. Сражаются с демонами. Демоны погибают во время сражения. Но они добились того, что Шукрачарья придумал такой напиток, такую воду, такой бассейн, где все тела демонов восстанавливаются. А они становятся равными полубогам. Видите? В чем же разница? Прабхупада говорит, единственная разница есть. Одни их следуют ведическим остальным, другие нет. Вот полубоги — их обязанность. А следить за ведической культурой, чтобы поддерживалась ведическая традиция, знания сохранялись, веды. Это обязанность Индры. Ямарадж также, многие другие. И они должны действовать в соответствии со своей дхармой. И Индра должен по закону дхармы царя сохранять единовластие. Цари, они занимаются политикой. Почему? Поскольку должны сохранять единовластие. Он понимает, что если я сейчас отдам свое царство тому или другому третьему, царство распадется. Да? Начнутся междоусобицы, там проблемы, революции, знаете, как обычно, эти княжества слабеют государство. Да? Поэтому он объявляет войну, если кто-то там недоволен, срубает голову, оп, или в тюрьму, и царство объединяет. Это кшатри действует так. Это позволительные войны, для них позволяются в этом случае. А они потому что сохраняют дхарму, закон Бога. Ты что, был императором всего мира, владел всем миром. Индра, поскольку он царь, это его дхарма, он тоже смотрит за этим. Он думает, вот этот Вишвамитра, он очень сильно становится. Будет претендовать на мое место. Царство расколется. Надо что-то придумать. Менака, иди. Это страсть уже, видите? Поэтому мы видим, как демон действует. Потому что это просто энергия страсти. Но это его обязанность полубога в то же время. Поэтому здесь возникает противоречие у него самого в этой позиции. Кто он? Полубог или демон? Он сам иногда не понимает, что он делает. Понимаете, какая вещь? Встретились два в горах. Узкая тропинка. Тут обвал. Висит такая лавина, что если даже вот громко что-то сказать, тут же сорвется. А внизу деревня. И все завалит. И тут тропинка между ними в горах. На склоне. Только один человек может пройти. Демон с одной стороны, полубог с другой стороны шли. И столкнулись. Что, нужно уступить? Демон никогда не уступит. Но демон смотрит на кого? На полубога. Смотрите, какая психология. Полубог думает, если сейчас с ним схватимся. Даже громко закричать, то погибнут люди. Я полубог, хорошо, я ему уступлю. Он складывает оружие тихо и отбегается, говорит, проходи. Молча, руками пока, чтобы не говорить ничего, лавина висит. А демону это не нужно. Он не в благости, он в страсти. Но он выше меня, смотрите. Он такой джентльмен. И он тоже делает то же самое. Проходи ты. Люди меня будут представлять потом. Делают то же самое, смотрите, они делают то же самое. В чем разница? Внешне никакой разницы, как интеллигентный тот и другое, как замечательно они работают. И тогда полубог идет, поскольку ему предложили. Ну, не привязан, может быть, ну, ради защиты всего живого он идет. Освободиться от этого конфликта. Тогда и демон тоже идет, нет, я пойду. Подражает ему. Нет, ты не будешь более благочестив, чем я. Он просто смотрит, что он делает, и делает наоборот. Это демон. А силы были равны. И дело дошло до оружия. И тогда он подумал, если я сейчас убью его, этого демона, то возникнет конфликт. То есть люди могут пострадать, потому что лавины и так далее, шум там и прочее. Но это нужно обойтись без сражения. Пусть он сам убьет меня, может быть, и я все равно на небеса попаду. После этого. И он дает ему меч. Полубог. Убивай меня. Все, решай конфликт. Я все равно попаду на небеса, типа, да. Жертвуй. Демон думает, тебе слава не достанется, и дает ему тоже меч. Я умру, между правым. Он героичный тоже. Но каждый думает о своем. Смотрите, я поступаю одинаково. Тогда полубог думает, убивать просто так, безоружно, нехорошо. Он просто наносит ему рану. Оп, и дает ему меч. Спровоцировать. И он тоже, оп, режет его. И так они делают одни и те же вещи. И наконец их находят. И молчат при этом, чтобы лавину не... А поступают одинаково. И в конце концов находят их обескровленных, там всех изрезанных лежат. И полубог, и демон. Они созданы специально, говорится, есть одна колючка, которая беспокоит Господа, это демон. А есть другая колючка, которая освобождает, это полубог. А бывает, наоборот, полубог беспокоит, потому что начинает гордиться, оскорбляет. Тогда есть демоны, другая колючка, они начинают беспокоить полубогу. Тогда полубоги идут к Кришне и просят прощения, и начинают молиться, приходи, мы тут уже устали с ними, демоны тоже. Их рассматривают на одной платформе, полубогов и демонов. В этом смысле. Разница только одна, что одни руководствуются ведической культурой, другие руководствуются ложным эго. Но делать могут одно и то же. Как мы говорим, распознать это довольно трудная вещь. Один повторяет Хари Кришну, другой повторяет Хари Кришну. Вопрос, почему он это делает? Вот мы об этом-то и думаем постоянно в своей жизни. Почему? Мотивы вот этим пытаемся изгнать.
И среди нас, значит, демоны могут быть.
Не дай Бог. Нет, мы так не должны думать. Мы должны думать, что я демон здесь. Нет, не я, в смысле, каждый из нас. Я не хочу, чтобы меня так
думали. Одна женщина, она очень въедливо прочитала наши книги и начала приводить такие аргументы, что не лучше, как полубогов. Что утверждается, что полубоги это те, к кому могут обратиться атеисты, раз это дело. Что-то надо, вот разумный атеист к нему обращается, ну да, с ними это сделать разное кусочка. И они дают ресурсы. То есть либо полубог довольный, он дает ресурсы на землю, либо он недоволен, нет ресурсов. Опыт там Америки, Швеции, там Дании, обратный. То есть чихать на всех полубогов, там ресурсов больше всех. Второе говорит, беспорядок на земле контролируется. Вот у вас там есть там царь, он написан, где он там? Ману, он же живой сейчас, ваш ману, и он царь. А царь обязан следить за порядком на земле, в частности. Почему ману свою власть? И то есть она приводит, применит, и она приводит, что полубоги и ману либо беспомощны полностью сейчас, вот, и что просто эти ресурсы можно вырывать и так. Либо это действует на каком-то уровне, в другом измерении, и так далее. То есть, я бы так серьезно аргументировал, это же не дожидаясь никаких ответов. Я пока думал, но что-то уже другое. Эти два аргумента, то есть о беспомощности полубогов и ману.
Так всегда бывает, когда человек погружен в какую-то конкретную ситуацию, пытается принять ведическую концепцию вселенскую. Сейчас Кали-Юга, Прабхупада как объяснял, что человек прилетает в пустыню Сахара с другой планеты, смотрит, говорит, жизни нет и прилетает. Нужно исследовать вопрос глубоко, как бы, тогда можно понять настоящую ситуацию. Большое нужно видеть, маленькое. Они с маленького хотят увидеть большое. То есть чистое ложное эго, как бы, пытаются нужно. Ману управляет в соответствии с местным временем и обстоятельствами. Ману, это же царь. Сейчас Кали-Юга, он управляет в соответствии с этим временем.
Я всегда говорил, корову бьют, ману куда смотрят.
Типа повыше. Кали-Юга, да, должна действовать.
Меч достал сразу, а ману почему сейчас не достает?
Ману не присутствует физически на Земле, поэтому нет таких, такой ответственности и обязанности. Он дает возможность развиваться Кали-Юге, она необходима. Она же запланирована. Кто может уменьшать тому, что есть план времени верховного? Кали-Юга должна иметь место для негодяев специально. Для них должно быть какое-то место и время для негодяев. Вот так как Кали-Юга. Где-то же должны они жить, как бы проявить свои желания, получить свой опыт негодяйской жизни, да? Это Кали-Юга дается, это как раз время. Ману дает возможность, пожалуйста. Вот так нужно понять. Вот это управление.
Боги посылают ресурсы, несмотря на то, что мы так себя ведем.
Ресурсы посылают, да. Полубоги. Они могут даже не знать о полубогах, например. А каких-то они могут знать, а каких-то не знать. Но какие-то формы религии существуют. И вот интересный момент. Когда дождь идет, он идет на океан, на скалы, на землю. Вот. Иногда плоды религии распределяются вот таким странным образом. Даже демонические государства могут процветать. Почему? Поскольку они следуют дхарме. Западный мир, они не знают, как обязанности выполнять. Они деловые люди. Это известно, это закон. Если будете следовать дхарме своим обязанностям, даже не веря в Бога, как птицы, животные, следуют своей природе и получают пищу. Даже без Бога, да? Дхарма, потому что просто наша цель такова, что санатана дхарма. Как бы. А здесь просто дхарма, просто обязанности. Бизнесмен выполняет свои обязанности, рабочие свои обязанности. И карма не намался, говорит, на это упираясь, что получает плоды благодаря выполнению обязанностей. То есть поэтому видим, что может быть и материальный, просто материальный прогресс. Опять же, дает такая возможность материального прогресса. Но затем материальный прогресс приводит людей к разногласиям. Потому что плоды, количество плодов разное. Они не могут поделить собственность, когда плоды появляются в обществе, и тут начинаются проблемы. Как распределить деньги, это будет коммунизм или капитализм, или еще какой-то изм, они не знают, как делать. Ни то, ни другое не помогает им. Вот. Сейчас же, скажем, в России люди еще не знают о своих обязанностях. О своих. Они либо кто-то ждет от правительства что-то, либо начинают действовать как волки. А в чем именно обязанности в коллективе с людьми, они не знают сейчас, здесь нет такого знания. Вот. Как бы к этому идет. Они сейчас начинают говорить о честности, о какой-то нравственности, руководстве, там, какие-то такие качества, что-то, такие слухи ходят. То есть речь идет именно о дхарме, о правильном выполнении своих обязанностей. Даже без Бога, говорится, можно здесь рай сделать на земле. Как демоны это делают? Без Бога устраиваются. Дхарма потом. Демон возьмет и хлопнет в ладоши. Звук появится? Появится. И при этом сделает, тоже звук появится. Законы природы работают для тех и для других. Бог не завидует. Он дает возможность существовать и демону, и полубоги. Для него они одинаковы. Поэтому так происходит. Выполняешь обязанности, получаешь. На работу устроился, может быть, ты демон или не демон, но зарплату будешь получать, поскольку ты работаешь. Все, ты обязанности выполняешь. Любое понимание долга исходит из религии все равно. Поэтому в своем прогрессе они опираются на религию косвенно. Тем, что они присваивают себе эти законы. Как бы сами их издают, переиздают. Бог издал законы. А они их потом переиздают. Знаете, есть такие люди. Вы им говорите, вот такой совет хороший. Они нет. Для вас это говорят. А совет принимают, его используют. Как свой. Главный момент. От кого? От меня должно происходить. Так же демоны действуют. Они берут науку и все переиначивают заново, но к тому же самому приходят. Что нужно служить, оказывается, чтобы быть богатым. Что нужно то, нужно все ведические принципы, они снова открывают заново. Но это уже исходит от них. Лавры им. Понимаете, вот в чем их цель. Сознание демона.
У нас с вами была, что ману царь кого?
А он, нет, он не царь, он прародитель человечества, так правильно сказать. И он живет в своей обители.
Где-то, по-моему, сегодня песня подтвердится. Что царь.
Был императором, да, было такое время, да, в какое-то время.
Которого народ не видит.
Был императором, да. Но сейчас нет, Кали-Юга нет. Даже Парикшита нет, даже такого царя, как Парикшита нет, чтобы быть Аману. Они где-то в других местах. В Кали-Югу нужны другие цари. Ну, это понятно, то есть. Я думаю, может быть, очень трудно объяснить, где сейчас Ману. Вот это мне. Где он сейчас чем занимается.
Я нашел таблицу, которую тебе надо. В Кришна Самхите. В предисловии там. И там таблица. Кто когда отправил свой кабинет, там, в год. Да, вообще, где
управляли здесь, да?
После первого кино, там, он пишет большое предисловие в Кришна Самхите. В виде такого вступления страницы 40, что постепенно, наводит пару там, людей. Где лишнего нет. Наши таблицы немножко расходятся с кармическими, но тем не менее. Там лет 50, по-моему, все по Богу правильно. Были разные правители, любви каждого.
С точки зрения политики трудно понять, что сейчас хочет Бог, допустим, Ману или полубоги. В Кали-югу полная власть дается людям, причем низким. Все, они уже больше не совершают яги для полубогов, не служат Богу, как бы они сами все устраивают здесь. От них отворачиваются практически все.
Интересы земляне составляют. Что творится там?
Ну, просто неблагоприятное время. Оно даже не описывается подробно. Можно предсказать даже все, что будет подробно, но не описывается. Вот океан недостатков и все. Не углубляется. Много негативного ничего. Учиться не на чем.
А то есть наверху никто за голову не держится? Что-то на свете, на земле?
Нет, несколько там пройдет пару лет в их смирении и все кончится. Не так долго. Ну, похоже, что нет у вас такой жадности еще. Поэтому не знаю, как избавиться от нее. У нас пока еще такой жадности нет.
Мне кажется,
что человек имеет право на свою долю. То есть вы должны заботиться о своем теле. Для этого нужна определенная сумма денег, определенная жилплощадь, чтобы жить нормальной, здоровой жизнью.
Если она захочет ехать в Индию, ей нужны деньги.
Да.
Вот
тогда у вас появится жадность, трансцендентная жадность. Для Кришны, да. Трансцендентная жадность. Неплохо поехать в Индию, отдать там все деньги, потратить в Святой Дхаме. Всегда хорошо.
И потом куда? Там же остаться еще.
Может быть, а почему нет? Вы можете уже думать об этом, да? В Вриндаване можно оставаться, да? Практиковать. Ну, должен подготовиться к этому, конечно.
Страшно.
Пока страшно, да? Нужно подготовиться. В Вриндаване вы не были ни разу?
Дочь меня зовет, вот она живет там, но я боюсь. Мне страшно. То, что это жарко, по холодно. Все, тело-то старое. И я, конечно, все равно поеду, если тогда продамся. Но мне страшно, я боюсь. Но все равно я поеду, конечно.
А вот демоническое настроение, понятно, это временное явление. А вот демоны как таковые. У них как вечное положение или так, чисто по закону кармы или есть виды какие-то господи?
Демоны.
Демоны.
Вечная природа? Ну, время.
Время.
Демоны. Великие демоны, все становятся преданными.
Уже путь.
Для самого великого демона другого выхода не существует. Только стать преданным сразу. В Кали-югу все становятся великими демонами, но маленькими. Другого выхода нет, сразу становится преданным тоже. Повторяю, святое имя, и Кришна убивает демонический ум, что непосредственно они сразу Кришну берут через святое имя. И в Кали-юге этот процесс происходит бескровно совершенно, потому что убивается ум демонический. Но принцип тот же самый, мы такие великие в Кали-юге, что другого способа нет. То, что Кришна пришел и Матху Судану убил этот демонический ум сам. Поэтому практикуем, так происходит. Да, когда Кришна убивает демона, они все очищаются, все достигают совершенства. Демоны — это же целая философия. Они думают, что Вишну не прав, несправедлив. Он тебя прославляет полубоги. Ложные прославления все. Он нас всегда обманывает, понимаете? Тысяча примеров, не голословно все. Раху первый свидетель по всему. Вот, видите, моя голова. Вот он пример. Вот. Полубогам он дал все. Да. Когда я пристроился, он мне отсек голову. Где справедливость? Обман? Он так проповедует. Шукрачарья поддерживает, вдохновляет демонический дух. Почему все полубогам? Они видят его как обманщика, как лицемера. Он их обманывает, конечно. Они не понимают, почему он обманывает. Он же верховный, он должен одинаково к нам относиться. И они враждуют с ним. Несправедливо. Как в области политики, так же люди говорят. Несправедливо, нас обманули. А? Понимаете? Ты не видишь, нас обманули. Надо собираться что-то делать. Вот это демоны. Они собираются и начинают думать, что-то делать. В этом вся их жизнь. Они вот живут этим. Борьба. Надо установить справедливость здесь. Они думают такими категориями. И кто установит? Я. Ну что он обманщик? Бог обманщик. Я установлю справедливость. Что меня обманули, понимаете, никого-то. Объяснить, как будут страдания все.
Нет, почему на уровне важного?
Как это практикует, знание очень просто, он имитирует. Человек имитирует что-то.
Зачем?
Есть пример. Должное означать желание наслаждаться. Я смогу лучше наслаждаться, если я буду выглядеть более продвинутым в глазах других, не так ли? Отношение ко мне будет лучше. Поэтому я могу имитировать святость какую-то, ну, качество какие-то. На платформе ложного эго, так бы есть сущность. Осел посмотрел и сказал, вот хозяин любит собаку, а меня не очень-то и ласкает. Стал наблюдать, почему так происходит, проанализировать все. И увидел все ясно и понятно. Как только хозяин приходит домой, собака тут же бежит к нему, лижет руки, лапы на него. Хвостом виляет, ласкает и сама. Подлиза, все понятно. Но я буду делать то же самое. И тоже получу любовь и ласку. И внимание. План осла. Вот она, ханкара. Она имеет план. Сымитировать что-то. Хозяин пришел, ни о чем не подозревая, в дом. А осел выбежал, раскричался, языком в лицо. Копыта на плечи. Как закричал в лицо. Хозяин перепугался насмерть. Ну, осел с ума сошел. Животное. Позвал слуг, осла палками в сарай, догоните ее быстрее. Избили бедного. Он там сидит и думает, в чем же дело. Несправедливо, видите. Хозяин несправедлив. Демоны так же думают. Ложное эго. Так происходит страдание, да? Человек имитирует что-то. Поэтому говорит, познай себя. Свою природу, действуй согласно своей природе. Не нужно быть кем-то. Просто стань собой. А ложное эго говорит, нет, тут быть таким лучше. Там больше почитания. Или больше денег. Или больше власти. Что-то такое, какие-то оценки есть. Это обманывает, это ложное эго ханкара. То есть мы себя обманываем таким образом. В итоге страдания.
Почему командир не мог справиться с царем, что прекратилось воспитание? Если там объяснили, что ведическая жена была, что дала такую силу царю, и там эти вещи есть, а жены.
Да, продолжение вообще не соответствует.
Конечно, конечно, ведическая жена, она дает силы. Кстати, интересный момент. Я был в Бишкеке, и там есть преданная инициированная жена вице-президента страны. Она сейчас инициированная преданная, Гопалкришна Госвами ученица. И она рассказывала, показывала свой семейный альбом, рассказывала о муже. Я еще не знал, не знаю, может быть, их культуру хорошо, но что-то уже знаю, живя там. И она подчеркнула одну деталь, которую я сначала не понял, спрашивал ее. Она сказала, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Там был молодой человек в военной форме. Это мой муж в армии. Видите? Она так значительно показала это. А теперь смотрите, какой он сейчас.
Видите?
Я вижу, что это большое значение для меня. Я стал задавать тонкие вопросы и так далее. В конце концов, она объяснила, что у нас такое понимание здесь, среди детей, что каким стал муж, это заслуга жены. Как минимум 90% не считают. Практически все. Его положение – это заслуга жены. Практически это ведическая традиция, когда жена предана мужу. Огромные силы дает ему. Такие, что даже если он где-то в одиночестве, и какой-то противоположный пол приходит отвлечь его, жена на тонком уровне сидит между ними. Представляете, что происходит? Это преданная жена. Это огромная сила. Поэтому греха с кашем, говорится, нужно принять. Как греха с кашем правильно принять нужно. Это не препятствие. И Туласи служила демону. Пока она служила ему, Господь Шива, Господь Вишну не могли одолеть его. Она служила Вишну же. Чтобы защитить мужа, она обращалась к Вишну. И Вишну не мог убить его, потому что она предана. Никто, ни полубоги, ни Господь Шива, никто не знали, как избавиться от этого демона. Посмотрите, попали в трудное положение вся вселенная. Он победил уже и Вишну, и Шиву, и Индру. Уже Богом себя объявил. А Туласи молится и служит ему. Она великая преданная, выполняет свои обязанности, и он силен, непобедим. И тогда Вишну придумал план. Обманул, как обычно. Он всегда обманывает демона. Он привел в форму этого мужа. И пришел к ней. Пока он сражался на поле битвы, он пришел в форме мужа. И он Туласи стал служить ему непосредственно. И он потерялся силу мужа сразу же. И он знал об этом, когда погиб. Он сразу понял, что это Вринда Деви. Изменила ему. Все, перестал служить ему. И там выяснялось все это. И Вринда поняла, что она изменила мужу. С кем? С Господом Вишну. У тебя сердце есть, сказала ему. Ты камень, стань камнем. Она пролила его, он стал шилограммой. Она деревцем. То есть там целая история. То есть трансцендентное дело. Но принцип такой, что жена усиливает роль мужа в преданном служении. Вот, так же.
Как шилограмма и стал Вишну, да?
Или Господь его... Вишну, да, да, шилограмма.
А почему тогда говорится, это она стала супругой Вишну, а свой супруг где?
Да, они же поженились, получается. Он пришел в форме ее мужа, и они стали жить
как муж и жена. А ее муж куда делся?
А он погиб на битве?
Погиб, и ушел.
Погиб, да, и ушел. Рамаджоти там где-то сейчас. Растворился. Испарился муж, то есть все. Нет.
Вы говорили про воспевание, про этапы воспевания, и что на определенном этапе преданный он как бы внутренние усилия за счет смирения начинает воспевать. И, а есть еще какие-то этапы, или это конечное как бы уже растворение?
Воспевания? Есть еще этап ложного смирения. Это этап довольно сложный. С гордым человеком нетрудно договориться, но тот, кто имитирует смирение, невозможно. Очень тяжелый случай. Нужно бояться этих вещей, ложного смирения. Говорит, если человек спит, разбудить очень просто. Но если он притворяется спящим, невозможно разбудить его. Бойтесь ложного смирения, говорится в ведах. Ложной платформы нужно бояться. Ложное смирение означает, что человек не применяет своего разума. Он предается, думает так, таким образом. А на самом деле он просто кого-то обременяет. Хотя до поры до времени он должен так действовать. Пока его разум формируется, окрепнет. Да, первый этап, да, он может как оловянный солдатик, это неплохо. Через дисциплину действовать. Но если он думает, что это и есть вечная его позиция, действовать бездумно, не используя разум, это ложная позиция. Как только у него появляется способность различать, он должен применять ее. Это и есть подлинное смирение.
А что значит различать?
Это написано в книгах. Если мы спрашиваем, что такое различать, значит мы не можем различать. функция разума. Принимать благоприятное для преданного служения, отвергать неблагоприятное для преданного служения. Вот она функция. Если мы спрашиваем, значит мы должны ждать, пока это приснится. Если мы спрашиваем, что такое солнце, значит мы не видели никогда солнца. Значит нужно подождать, пока оно взойдет. Вот вопросы не помогут особенно. Одну щеку, потом другую щеку. Хорошо, только две щеки, да? Как это сочетается? Это тактика мира. Просто так Христос объяснил в двух словах. Умение прощать. Это и есть веда. Этому нужно научиться. А в этом принцип заложен непривязанности к плодам. Мы говорим о непривязанности к плодам. Это и есть способность прощать. В общении. Да тут то же самое. Синоним. Не привязывайтесь к плодам, говорите. Но этот принцип можно, знаете, как объяснить широко. Что так много плодов разнообразных. И вообще не означает прощать. Вот.
Принцип.
Элемент защиты – это уже тактика войны. Если попадаете в условия войны, тогда око за око, зуб за зуб. Но в нашем движении должна быть тактика мира. Внутри движения должна быть тактика мира. Нужно использовать щеки, а не руки. Подставлять щеку.
Моей жене гуру сказал на Дашине, что она стала браманом и развивала браманические качества. И она не знает, с чего начать.
Какого качества? А в Гите же написано. Смирение, скромность, отказ от насилия. Это тоже браманические качества.
А как их развивать вообще?
Как развивать? Хорошо, хорошо. Тогда в этом случае нужно получать знания. Это тоже браманическая деятельность. Если, скажем, мы не знаем, нужно получать знания сейчас. Это тоже деятельность брамана. Может быть, нужно тогда это понять так, что серьезно изучать вайшнавскую литературу. Серьезно изучать ее. Может быть, так нужно понять наставление сейчас. И другой момент, важный, чистота. Из чистоты исходятся божественные качества постепенно. Вот эти два момента, чистота и знание.
О вайшнавских ведомостях сказано, вот я недавно прочитала, что, выходя замуж за преданного, жена принимает брахманические... Ну, брахманом становится. И служа мужу, готовя ему 3 раза в день обед, она совершает огненную ягью. Там много чего, я только это запомнила. Она уже брахманическое посвящение получает. Ну, я лишь на своих ведомостях.
Это новые ведомости какие-то, да? Я еще не читала новости. Я только старые книги читаю, поэтому...
Да и это вот мало. Где-то было,
правильно? Ну, можно согласиться, почему нет.
У Гайтри я была газета.
Есть доказательства.
Я так удивилась, конечно, я же не знала.
Все говорят, привилегия мужчинам, да? А на самом деле привилегия женщинам.
3 раза в день ягью огненную совершает зело. Как мужу готовить, так поразилось.
Я не могу кратко сформулировать свой вопрос. Вот. У некоторых людей очень сильно развито образное представление. И они говорят, мы даже видим Кришну. Но с другой стороны, Кришну можно увидеть только, когда очищены все чувства, все что чувствуют. То есть, и вот, читая трансцендентные книги, где описаны качества Кришны, мы тоже пытаемся вот это увидеть. Так вот, есть что, два уровня, два качества вида представлений. Это уже, то есть то, что видит трансценденталист, и то, что видит вот, который не занимает третий, это вроде бы разные вещи, я это понимаю. Но есть еще какой-то другой метод, вот представляя Игоря Кришну, вот ты очищаешься и как это все связано.
Видеть Кришну можно в трех гунах природы, и трансцендентный уровень видения тоже существует. Какой невежливый человек не может даже вообразить что-то конкретное, не знает ничего. Откуда он знает, что Кришна красивый, слейт, и понятен, тамагун, скажем. Да? Какое-то представление совершенно неясное, неопределенное, ничего не сможет сказать на этот счет. Но в сочетании страсти и невежества у него воображение очень сильное. И он может конкретно мыслить человек. Вот сочетание этой гуны, страсти и невежества, он может видеть внутри образ, впечатление создавать, как бы такое, мысленное, воображение, это называем, сильное. То есть люди любят вот, разыгрывать воображение, возбуждать воображение. Кинофильмы смотрят и прочее, наполняются этими образами, вот они ходят по впечатлению потом. И в страсти человек может вот внутри в уме создать такой образ, попав под впечатление, скажем. На одном киртане Говинда Махараджа одна женщина сказала: «А я видела в этой колонии Нарисимму во время киртана». «Ну что, правда?» – испугался. Так он отреагировал. Воображение – это воображение. Ну а это Кришна. Вот Кришна. Правда? Согласны? И там Кришна. Мы же видим Кришну. Также здесь может быть картинка Кришна. Если мы представляем правильно, это Кришна. Но стоя перед изображением, стоит думать, что я уже на трансцендентном уровне. Вот. Это другой момент. Они ошибаются в этом. Вот в этом есть невежество. Они в воображении могут создать картину. И при этом думают, что раз они ее создали, раз я нарисовал эту картину, я на трансцендентном уровне. Я писал картину однажды. Господа Чайтанья. В один момент, но скажу честно, только никому не говорите об этом. Картина исчезла. Я видел песок, Джаната Пури, океан, и Господа Чайтанья. Я кисть вырвала. И поскольку у меня есть невежество, я подумал, я на трансцендентном уровне должно быть. Это был самообман. И снова появилась картина. Воображение. Я просто настолько погрузился в это, как художник, чисто профессионально. Медитация называется. Но не означает, что прямо непосредственно пришел Господу Чайтанья теперь вот. Это уже невежество было. Это привлечет такие поступки. Одна женщина мне говорила об этом во Вриндаване. Я уже с Кришной здесь общаюсь. Мне не нужен гуру. Я живу здесь в Вриндаване. Значит, такая концепция. То есть какое-то есть воображение, что-то слышно там. Я потом буду молчать, пусть все, что хочет говорить. Мне все равно, я никакого ответа не дам. Просто послушаю гуру. Чтобы не беспокоить. Они обычно отстаивают это, знаете, как привязано к этому. Но она стала настаивать. Ответьте что-нибудь, скажите что-нибудь. Вцепилась. Мне хотелось просто... Спасибо. Вы приходите на Магаларати каждое утро в Кришна Баларам? Бывало, я проснусь утром. Хочу идти в храм. А Кришна мне говорит: куда ты? Я уже здесь, никуда не буду, я тут. И мы с ним лежим, она говорит. У меня все клокотало внутри. Это сочетание невежества. Благости и невежества одновременно. Она думает так лично, но в невежестве смешанный суд. Что только в голову не придет. Меня называют, знаете как, одна женщина в этом городе. Духовный учитель называет Кришна, себя Радхарани, а меня Нарада Муни. Гуру это Кришна, я Радхарани. У нас уже была свадьба, там сыграли. А Читанчатра, он Нарада Муни, он все знает, но никому не говорит об этом. Я когда даю лекции, там она садится, слушает и смотрит так на меня. Не могу понять, что он так смотрит на меня. Нарада Муни, он все знает, оказывается. Знать тайну.
почему вы думаете, она выдумывает? Может, так есть?
Интересное предположение. Я постараюсь поверить, почему нет. Ну, в том, что я на родом не в этом случае. Мне нравится, что... Ничего, а что можно ответить?
Я верю всему.
Ничего не нужно отвечать. Это пройдет.
Я вот, честно говоря, у меня такая же реакция бывает. Я не знаю, как с этим совсем словом.
Это пройдет. Пройдет она. Обычно тоже женщина бывает. Пройдет это. Долго, долго.
Я скажу сейчас общество космонавтов чисто, они там с Прабхупады общаются, там все это дребедень записывают, всем навязывают.
Потеряли Парампару, начинают непосредственно общаться. Если мы в Парампаре, то нет необходимости такой. Гораздо важнее видеть Кришну через преданных. Вот в чем нектар. Почему мы читаем именно не о Кришне самом, а о преданных Кришне больше Бхагаватам, о Гопе, о их переживаниях. Потому что мы Кришну видим так лучше. Через преданных. Через его окружение. Вот Кришна. Как мы отделим его окружение? Отбросим всю Парампару, непосредственно с ним никакого знания не будет. Духи будут с нами разговаривать. Через окружение, это же нектар. Майявада так делает. Зачем мне окружение? Я сам Кришна. Хотят сразу к Кришне. Как бы. Знаете, есть люди, которые сразу хотят к лидерам именно. Да? Вот они только пришли, сразу к лидерам пытаются присоединиться. То есть нарушает всякий этикет, то есть в невежестве действует человек.
Можно? Я немножко знакома с этой, которую вы видите. Они абсолютно не Кришной связаны. Они даже себе представляют, что через нас у них иерархия. Через них только можно к Кришне идти. Через них. Потому что они, ну, там, по ступеньке.
Надо человека
обсуждать. Обсуждать то?
Больных же много.
Не больные, они общаются с дочерей, прокупали.
Сейчас на этот вопрос у меня тоже был этот вопрос. Может, вы что-то еще продолжите сейчас? Вот в Бхагавад-гите тоже дается описание, как видишь материальный Кришна. Как правильно?
Я готовлю семинар на эту тему. Сейчас я не хотел бы сразу говорить на эту тему полностью. Но как вот я об этом готовлю сейчас тему? В Випхути йога это называется будет. В Випхути видеть Кришну через его достояние. В Бхагавад-гите это 10 глава Вирга-лилы, абсолютно. Также есть главы Бхагаватам, которые описывают эту сторону. Бхагавад-гита описывает Кришну, да, через нашу ситуацию непосредственно, в которой мы находимся. В каждой ситуации присутствует Кришна. В любом из нас, вся своя душа, и Кришна присутствует. И через эти атрибуты можем понимать его присутствие. И в общем, и в деталях тоже. Возможно. Прабхупада говорит, что эта концепция дается для неофита, поскольку он воспринимает материю. Но и через материю также он может воспринимать Кришну. Так же, как это вопрос развития разума. Так же, как через перчатку он понимает, что там рука. Это же очевидно, разум видит это все. Да? Глаза видят перчатку, разум видит руку. Мы видим одежду, но на самом деле видим человека, правда? Мы же не говорим, зашел в коричневый костюм. Мы видим человек же, это разум. Это элементарно. Также здесь наблюдая этот мир, мы развивая разум, специальный вид пути йога, связываемся с Кришной. Солнце светит, о, Кришна смотрит. Автоматически. Воду пьем. Это же вкус от Кришны непосредственно. Основа всех вкусов. Раз. Такие вещи, которые нас всегда окружают. Да. Мы обещали вчера, что нектар, наставление преданные попросили здесь провести, да? Если все согласны, можно привести нектар наставление. Когда я вернусь из Санкт-Петербурга сюда. Это займет 3-4-5 дней, может быть. Для семинара не нужно будут залы, нужно будет что-то подобное такое. Небольшое пространство. Если все согласны, этот семинар можно провести. Это всегда хороший семинар. Хорошо, я тоже постараюсь подготовиться к этому семинару лучше. Сегодня у нас
21 число.
Сегодня мы уезжаем, да? Вечером ничего не планируется?
Ну, чтобы понять, он исправился, может, его можно под амнистию подогнать и так далее. Вот. Ну, я с моих слов я немножко утрирую, потому что сам смысл. Ну, пришли, спрашиваете, ну, вы жалеете, что убили Джон Леннона? Он такие подвосы, он говорит, нет, нисколько не жалею, как сейчас помню, раз, раз, и уже с пистолета. Он такой, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна.
Да? Интересно, какое открытие сейчас, да? Проповедует, пропослание изменит мир на самом деле. Где же сейчас Лена, да? Слышал про Упади, так или иначе. Да, сильная информация. Я расскажу в Петербурге об этом.
Это вот Антонина Павловна недавно по телевизору видел. Я сам нет, я ее слов уже.
Ну, вот, собственно, все, что вы сказали, что, значит, психолог, он, этот убийца, Лена, он подал прошение о помиловании прошедшие 20 лет. Ну и психологи решают, если он справился, значит, если у него уже такая, ну, потому что его, собственно, посадили за то, что он, ну, что он был доволен, что он ведь это, чтобы внимание какой-то там девушки привлечь, что вот он такой знаменитый, что вот он убийца Лена, он этим гордился, он это сделал для того, чтобы вот, ну, свою вину как бы приобрести. Ну, поэтому они и решили его проверить. Потом, вот это прощение его удовлетворить. На самом деле, вот они увидели, что он не исправился. Он тот, так же горд тем, что вот он его убил. И вот такой вот деталь рассказал, что...
20 лет никакого опыта.
Убивал, то он почему-то кричал Харе Кришна.
Где-то в ноябре, декабре. В интернете была статья, я читал. И вот снова пару раз ножом, он кричал Харе Кришна.
Ранили. Какие?
Вчера мата же из Дегтярска позвонила, мы звонили вчера, звать Роза. Ну, меня спросила совет, как поступать. Ну, я ей сказал свое мнение, она попросила вам задать вопрос такой. Значит, держу корову, уже два быка, и еще отелилась тоже быком. То есть у них такие сейчас ужасные проблемы, значит, в семье, раздоры и так далее, и уже не знают, что предпринимать. И вот попросила спросить вас, значит, задать такой вопрос, какой выход можно предпринимать.
Меня такие вопросы задают?
Мне
хочется сказать, что у меня самолет срочно, знаете, мне некогда. Нет ответа на этот вопрос. Это тяжело, да. Не знаю, что сказать. Все будет плохо, и то, и другое плохо. С коровами нужно быть осторожными. Если действительно вы уверены, что это будет ферма и постоянное место, как бы преданно варнашем адхарме строится, да, то нужно сразу стадо заводить, коров, все организовывать. Если такой уверенности нет, то риск. Фермеры иногда спрашивают преданных фермеров, что они имеют проблему такую тоже. Они как-то регулируют искусственно это. Не знаю. Понятия нет.
Мы даже покупаем молоко, мы косвенно даем прибыль мясомолочной промышленности, потому что заявка.
Ну, у нас будут фермы со временем, я уверен. Будут варнашматхармы. Это жизнь на земле варнашматхармы, не будет. В городе варнашматхармы мы построим. Должна быть земля, коровы. как в Алма-Ате мы увидели хороший этот пример. Замечательно просто. Но нужно большое количество преданных, желающих там работать. Они все болели до этого. Там они все выздоровели на ферме. Ну, надо же ходить, такие больные, плакали постоянно, там проблемы, там проблемы. Сейчас такое, что земля трясется под ними. Если на дороге корова стоит, она может так вот отодвинуть в сторону. Ты не заметит даже. Такие сильные, активные стали. И сразу решили все свои личные вопросы, там все, на земле очень естественная жизнь. Нет страсти, нет спекуляций, нет, знаете, платформы матку мучающие, как здесь. Природа. Мы видим, что это огромное преимущество жить на земле. Мышление простым становится. Возвышенным, простым, очень чистым. Без всяких имитаций, знаете, когда вы должны воду достать, землю вспахать, там все посеять, вы становитесь человеком просто. Полагаясь на свои силы, на свой разум, на Кришну. Реальные вещи имеете. А здесь деньги, платформа какая-то странная вообще. Он может быть с деньгами. Тем не менее, с деньгами, понимаете? Ложная платформа, абсолютно. И все думают так же, будут деньги, и я буду человеком.
В России сейчас очень позитивно звучит. Путин очень решительно настроен довести до конца земельную реформу, что возможно, все-таки будет частная собственность. После взрыва.
Так и здорово будет. Да. То есть Россия будет всегда не Кришна.
Будут и конфликты, конечно.
Она будет так легко проповедовать.
Ну, то есть всем уже надоело вот это безземелье, там, непонятно, с землей, то есть фермеры, там, много, по-моему, силы работают, там, земля чужая, то есть, на крышах темно, так сейчас очень.
В России во многих местах преданных, практически везде думают о фермах. Во всех крупных ядрах сейчас думают о фермах и пытаются что-то делать.
Ну, основа все-таки, часто собственность на
земле. Приходим к этому пониманию, что жизнь земля нужна. И сначала, как бы, непривычно, страсти мало. Этого разнообразия, движения, информации, там, телевизоров, может быть, чего-то еще, рекламы. Сначала этого не хватает. А потом они привыкают, они все очень мертворенные. Настолько, что когда вы попадаете в их общество, тоже успокаиваются. Когда там слушаете Хари Кришну, слушаете по-другому. Вот, понимаете, Вриндаван. Автоматически. Коровы, благость помогает. Наша платформа очень близкая, когда занят нужно. Там настоящая благость. Даже собаки на ферме перестали лаять. Не знаю, как их разбить вообще. Рядом стоят вокруг этой собаки, которая смиренно не смотрит. И думают, так, чем же ее кормить? Как же она должна лаять, должна защищать и прочее. Думают, может быть так. Она ждет приказаний смиренно. Она может только кланяться. Они получили все инициации в Гавиде Махараджи. Они теперь стали мирные. Такса была такая вот. Рассказывал про таксу?
Такса.
Такса. Знаете, такая такса, толстые такие таксы. Уши до земли такие, и висят такие, щеки. Глаза такие у них. Да, вот с таким хвостом. Таксы, они достаточно сильные и агрессивные становятся. Попала туда, не могла разобраться вообще, кто друг, кто враг, столько народу. Она в замешательство попала вообще. Такса. Чего нам хорошо увидел ее? Подошел по одно ухо. Гоуранга! Она так послушала и на спину. Бух! Стала кататься в пыли. Вся. С этого момента стала различать. Приходит непреданный. Сразу, но не в первый раз видит человека. Преданный виляет хвостом. Хари Кришна. Его главное служение — это защищать преданных от собак. Корми. Корми, гьяни, майвади, собаки, знаете. Все садятся на просаде, там вот это пиры, на улице, такие линии, как в Вриндаване. Пир начинается. Собака такса, она садится в конце и смотрит на все это. Она когда садится, она высокая такая становится, как человек, смотрит. Охраняет ее служение. А запах просада распространяется на всю деревню там. И собаки, они прибегают. И она сразу в первой заметит. Агрессивно выгнала одну другу. Всех разгоняет дальше. Снова садится, смотрит. Иногда так на просад посмотрит. Изначально, знаете. Я сидел неподалеку от нее. Тут еще несколько преданных в конце. А последний был Ямуна Дживана. Такой преданный там был. На полную тарелку просада, он последний. так свидетель охраняет. Если мы принимаем там нектар такой, знаете, вриндаванский просад, там Гюна Махарадж готовил, все такое. И вот он вот встает, начинает общаться с преданными, там, поворачиваться, брать просад. И эта собака, она подошла и стала есть вот туда. Она увидела, что собак уже нет, все, она заработала все. И пока он с кем-то разговаривал, она опустила туда морду. Он что-то мудрый такой говорил, и там за просадами. Она очень смиренно продолжала есть смиренно. Она знала, что пища уже скверненная, у нее будет есть. Становятся смиренными, видите? Собаки мирными. Благость. Везде благость. Телята там рождаются, коровы. Отношения между ними, когда все это проникаешь, начинаешь понимать жизнь по-настоящему, природу. Потому что основа понимания – благость. Если мы не поймем корову и человека, нет благости. Землю, корову и человека, вот в этой связи мы не поймем, благости никогда не будет. Благость не бывает без земли, без коровы, без человека. Теленок родился, я пришел посмотреть. Стал его гладить. Он схватил ему руку, стал как время сосать. Большой ребенок. Столько радости. И пьет молоко из ведра, рядом корова стоит, смотрит на него. Я говорю, а почему из ведра? Корова мать рядом стоит и из ведра. А тут есть тонкость, он говорит. Если теленок выпьет молоко у коровы, она больше не даст молока. Все, теленок смотрит. Она мать, она накормила ребенка. Но если... Ну, она мать, молоко дает мать. Помните, кто ты? А, это Харипатни было. В поезде, когда мы ехали на марафон, Харипатни проповедовал ученым там в поезде. Помните эту историю? Это палеолит, мезолит, какие у них очки крупные, знаете, толстые. Палеолит, мезолит, там и что такое. Едят курицу, яйца, там мясо, и палеолит, мезолит. Рассуждают. И Харипатни с книгами. Мясо есть нельзя, рыбу есть нельзя, там могу. Они на нее. А почему нельзя? Аналитики. Нельзя, корова мать. Стал объяснять. Ну ладно, не рукой махнем. Ну хорошо, пусть будет мать. Ну а быка почему нельзя? Ну если корова мать, то бык кто? Ну кто? Кто? Отец, что ли? Ну да, отец. Ну что ли? Они не имеют взаимоотношения, не знают ничего. Паралит, не залит. Скоро есть ничего будет. Они пойдут к бабушке за помидорами. Фермы. Ведь у нас такие программы хорошие. Ну, это не из-под палки должны делаться, конечно. Ну, хотим осознания этих вещей. Это хорошо, просто это хорошо. Мы думаем, потом делаем. Это хорошо, мы должны знать, что это хорошо.
Папа,
вы на будущий год собираетесь вести русскую политику? Это вот такой проблем. Кто? Ну-ка скажите. Баба Гупала сказала, что же. Я доберусь до нее. Нет, нет, откуда у меня? У меня нет таких знаний, чтобы парикраму вести. Нужно жить с дхаме, нужно знать дхаму. Я сам приезжаю туда послушать, поучиться, как я могу вести парикраму. Я могу уйти с парикрамы. Ведут парикраму такие преданные, как великие, как Джабадга Махарадж, допустим, там люди живут, там, знаете, в дхаме, они знают каждый шаг. Субах Махарадж водил нас, помните, да, кто-то был преданный. По местам детских игр Господа Читания. Вот там вы рот раскрываете, все это смотрите. Что я могу сказать? Могу только сказать, вот там Ганга, видите, скупает, что там. Что дальше, не знаю. Там, видите, корова ходит. А это Бриджабаси. Вот, все. Святая Дхарма. Что такое? По Вриндаване. Ну хорошо, если хотите, я поведу, но я вам покажу. Могу всех собак показать, свиней, коров. Хорошо, я согласен, я пойду. Не пожалеете только, что потратили деньги зря. Куда мне, на парикмахер, что вы?
То есть вы картики вот туда уедете, что ли?
Конечно.
Да?
На картику, да, мы планируем, но я не знаю, как у нас будут средства, но мы хотим так на картику.
Чита Нечанна, тут немножко Таня Победила не поняла. Балагопала говорила о том, что вы поедете, то есть как бы с группой на карте, что вы повезете, и все, но не проводите.
А, другой вопрос. Да, этот нормально. Потому что Парикрама проводит Говинда Махарадж, Джадюна Свами Шибарам Махарадж, потом Джападака Махарадж. Специально для русских преданных даже могут. Динабанду Прабху он водит по Вриндавану замечательным образом. И мы можем создать группу, скажем, какую-то, вместе поехать, это будет хорошо. Участвовать в этих парикрамах вместе. Вечера можно общаться в русском кругу, потом идти на парикраму все вместе с переводом. То есть просто будет общение у нас много. И друг с другом будем общаться с Дхамой, будем общаться с великими преданными. Все будет полноценно. Можно создать хорошую группу, поехать, почему нет? Но вы должны планировать сами, вы возможности свои оценивать, насколько это возможно. На картику, самое лучшее время я видел на картику, очень хорошее время. Там,
это дешевле, да. Короче. Может, один лет, да, 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 да,
там, Джайпур, там можно в Джайпур съездить во время картики, тоже очень благоприятно. Так что это можно запланировать, если все хотят, можно попробовать. Картика октябрь-ноябрь.
А
где
храм Нараяна находится, где Танаса Махасвами на ступеньке на колени? В Джайпуре?
Храм Нараяны? Да. Санта Махасвами, я не помню. Вы слышали где-то, да? Вриндаван здесь очень, очень трудно носить Вриндаван в памяти. Здесь очень трудно. Там все это всплывает, оживает. Удивительным образом. Здесь я забываю Вриндаван сразу же. Сразу же. Я помню только, я не это тело, то есть то, о чем я должен говорить, все, больше памяти нет. Но когда я приезжаю в Вриндаван, я вспоминаю все, что было в Вриндаване. Здесь я не способен говорить о Вриндаване, хорошо. Матах смотрите, Мгьяна от Пуха Намча, Кришна затмевает эти мою память здесь. Потому что я делаю другие вещи. У меня нет цели говорить о Радхе Кришне, например. Не для меня сейчас. Нужно говорить о низкое тело, о философии, вот эти вещи, которые нам очень-очень полезны. И насколько я могу, я тоже могу что-то помнить, конечно. Я был в Вриндаване, само собой. Но уже в Вриндаване, когда мы поедем, вы увидите, как там все всплывает. Такие глубины поднимаются, удивительно.
Я боюсь.
А просто одному не нужно ехать, нужно с группой ехать.
Окей,
но совсем приеду,
я
сожгу за
собой все мосты, поэтому я
и
боюсь.
Кришна, он снова мост, это сделает обратно все правильно. Пока не сжигайте мосты еще.
Вот история Бхактисиддханта Сарасвати, когда он хотел устроить самадхи своего гуру, и вот эти пришли в садху вриндаванские, то есть там не нашлось ни одного, кто бы три дня сексом не занимался. Такое вот это непонимание, что неужели так вот здесь ни одного садху не существует, что все притворщики, и тогда вот с кем общаются эти преданные, которые туда ездят?
Дело в том, что когда Ишвар Дас Бабаджи ушел из этого мира, он оставил тело, и пришли люди, которые были... Как сказать, они видели его славу внешнюю. Этот аспект понимали его. Славу. И именно эти люди пришли туда с целью взять тело себе, самадхи сделать у себя, потому что люди будут приходить поклоняться и будет выгода. Вот касается речь таких людей. Вопрос об этих людях идет. Они собрались там. А учеников не было, говорю, что Арбхамадасбабаджи, кроме Вайшнава Сарасвати. Единственное, ученик было. Поэтому там не было таких искренних, знаете, людей, которые, может быть, нарушают что-то, но они не имеют мотива, поскольку это Гуру Махарадж, духовное тело и прочее. Могли видеть ценность настоящую. Поэтому они стали спорить на этой основе, где должно быть тело захоронено под видом садху, но имея эти мотивы. И Вайшнава Сарасвати, когда пришел, он увидел это. Что собрались совсем не те люди. Гуру Махарадж ушел, люди совсем не те собрались. И поэтому он бросил на этот вызов. Понимаете, какая вещь? Может быть, там были и другие люди в то время. Одновременно с этим. Может быть, были нормальные садху, но просто они не участвовали в этом разговоре. Они не участвовали в этом разговоре. Они тоже видели это. Если там были истинные садху, они могли тоже видеть истину. И они восхищали Бхагаватам Сарасвати, наверняка. Но просто речь идет о тех, которых это также привлекло с точки зрения выгоды. Поэтому так говорится. Конечно, нет, там очень много святых людей в Вриндаване. Но они поют каждый день с утра до ночи. Это атмосфера, все воспевают, все преданные. Насчет вечера, может быть, петь баджан у тебя сегодня вечером? А? 6 до 8? Хорошо. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.